Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. И мы сегодня говорим с нашим гостем, доктором исторических наук Александром Пыжиковым. Вышла в свет новая книга Александра, называется «Питер, Москва. Схватка за Россию». Об этом мы и будем говорить. Ну, я поздравлю, правда, запоздала с получением такой интересной гайдаровской премии в области исторической науки. А теперь, собственно, Александра, вопрос. Как сложились вот эти две конкурирующие группировки бизнеса начала 20 века, питерская и московская, о которых вы рассказываете?
Ну да, но отчасти, конечно, я эту тему уже затрагивал в предыдущей вот своей книге «Грани русского раскола», но поскольку, значит, этот сюжет пронизывает все полотно исторической нашей истории, вот я посчитал перспективным, целесообразным выделить его в самостоятельный такой вот блок.
Конкуренция двух столиц.
Да, конкуренция двух столиц. Сосредоточься на этом, да. И, собственно, поэтому вот родилась эта книга вот «Питер, Москва. Схватка за Россию», которая вышла в июне месяце в издательстве «Олма Медиа Групп». И вот, пользуясь случаем, я хотел поблагодарить всех тех людей, кто помогал мне, чтобы эта книга вышла, чтобы она увидела свет, и поблагодарить за тот профессионализм, который я встретил в издательстве «Олма Медиа Групп». Вот огромное им за это спасибо. Надеюсь, что это не последняя наша с ними книга. Ну, а что касается вот вашего вопроса относительно происхождения двух группировок, то, конечно, это вот очень интересный момент нашей истории, поскольку происхождение этих двух группировок, те, которые берут свое начало из столицы Петербурга, или те, которые капиталисты, предприниматели, которые концентрируются вокруг Москвы, оно различно. Еще раз повторюсь, я часть этого писал в книге «Грани русского раскола», но от этого я отталкиваюсь, и поэтому здесь есть смысл, да. Вот.
Ну, может быть, можно так просто сказать, да, одна получается народная, а другая такая чиновничья, ну, дворянская.
Да, если упростить ситуацию, да? Да, если упростить ситуацию, да, то можно, конечно, применять и такие термины здесь, ничего, в общем-то, это невозможно.
Я, кстати, читая вашу книгу, слегка вздрагивал. Каждый раз, когда я читал «Столица», мне приходилось все время переключать мозг, потому что, когда возникало слово «столица», мне хотелось сразу подумать «Москва», а это же Петербург.
Ну, у меня то же самое, психологически абсолютно объяснимо там, да. Но вот петербургская группа, петербургский клан промышленный, он возник совершенно понятно. Это продолжение чиновничьих коридоров. То есть это такое вот сверху, насаждение капитализма сверху. Это все идет еще на самом деле от Петра Первого, поскольку даже раньше это еще идет от Алексея Михайловича, поскольку тогда любые какие-то предпринимательские промышленные инициативы, они исходили, как правило, из окружения государя.
Но если все-таки питерский, это, наверное, от Петра.
С появлением Петра, столицы. Да, Алексей Михайлович еще находился здесь, да, в Москве. Вот, но суть от этого не меняется. То есть вот инициатива, предприятская инициатива шла сверху, от приближенных государю или от императора, которые всячески поощряли эту инициативу. И понятно, что эта предприятская инициатива изначально была завязана и подразумевала очень много, во многих случаях, это зарубежных купцов, которые работали на российском рынке или пытались, хотели, желали здесь работать.
А потом создавали банки.
Да, но это уже позже, это уже вторая половина 19 века. И сначала это было так. Почему? Да потому что действительно была такая некая апатия. Правящий класс, дворянство, они не стремились заниматься какими-то предпринимательскими инициативами, не проявляли их. В их среде это считалось каким-то таким довольно непочетным занятием. И я вот опять люблю этот пример. Это Обломова, где Гончаров очень четко это схватил, когда деятельный Штольц бросает упрек Облому, ну, хватит лежать, ты занялся бы чем-нибудь, то, значит, здесь вяло Обломов вскакивает и говорит: «Как? Ты из дворянина ремесленника хочешь сделать?» С возмущением. Вот это очень четко характеризует, психологию характеризует того вот правящего слоя. Поэтому импульс давался сверху. Импульс мощный, для этого давались преференции, и для этого обеспечивалось финансирование. То есть в этом здесь была «Зеленая улица».
А московская группа,
это совсем другая история. Она вышла из крестьянских слоев. Почему из крестьянских? Вот что-то аналогичное мы можем говорить на Западе. Там тоже снизу поднималась буржуазия, третье сословие, как его называли. Но там третье сословие поднималось и было завязано на городские слои. Потому что город в Европе европейские практики, это не то, что значит в российской. Там он определял очень многое в экономике. И он дал жизнь, в городских слоях была дана жизнь третьему сословию. У нас город не аккумулировал вот то, что аккумулировал город в Европе. Он не аккумулировал предпринимательской деятельности. Поэтому она зародилась в крестьянских слоях. Вот это вот очень важное отличие от западной, вообще от европейской практики, скажем так. Крестьянство дало жизнь очень многим купеческим родам. Почему раньше как бы оно не давало эту жизнь, а потом мы говорим о том, что оно дало? Ну, это тоже очень объясняется, потому что Екатерина II, она ориентировалась в своей политике, в промышленной политике, она ориентировалась на западные образцы, и она, конечно, запустила вот те рыночные механизмы, поскольку видела, что толк от них есть, глядя на европейские державы. И она решила это все пробировать здесь. И поэтому ее подход был очень понятен. Значит, да, мы помогаем тем, кто из дворян, из аристократии этим занимается. Это, естественно, вся политика сохранялась. Но в то же время мы выдвигаем такую, значит, идею. Заниматься предпринимательской деятельностью может любой, у кого для этого есть способности и деньги.
Александр, ну вот вы в предыдущих своих работах хорошо показали, как московская купеческая группа была в XIX веке такой опорой престола, и вдруг происходит вот этот поворот с позиции лояльности к поддержке таких реформаторских и даже революционных сил вот на рубеже XX века. Давайте мы коротко напомним, почему
да,
это
вот
случилось.
Вот этот момент, вот хорошо, что мы его затронули, поскольку это такой узловой момент, когда все мои оппоненты указывают на него. Значит, они не улавливают этой разницы, не видят по той причине, как я считаю, что они недостаточно знакомы просто с историческим материалом, нужно копнуть поглубже, но оказалось, что и это не панацея, копать поглубже, поскольку мне адресуется упрек, что копает он глубоко, но интерпретирует не так, поэтому такой некий замкнутый круг, из которого вообще, кажется, лучше вообще тогда ничего не делать. Ну, а смысл какой? Да, действительно, московское купечество, оно выросло в такой рыночной среде, как мы вот сейчас только что говорили, это правда. Поэтому у него такая репутация, что это вот люди, которые по рыночному модернизации проводили снизу. Это тоже верно, никто это не оспаривает. Но я-то убедился и в другом. И материал в этом убеждает, что эти рыночники, которых возносят как истинных, значит, народных капиталистов, по ним надо равняться всем, так вот эти вот рыночники, вышедшие из народа, на самом деле в душе мечтали только об одном, как присосаться к казне посильнее и послать к черту весь этот рынок, на самом деле, отодвинуть его на задний план. Эта мечта у них всегда давлела. А что значит приобщиться к государственной казни? Это значит, нужно иметь контакт с властью соответствующий. А поскольку вы дети вчерашних крестьян, то, конечно, ни о каком контакте, никаких взаимоотношениях здесь говорить не приходилось в полном смысле этого слова. И вот здесь начинается такая вот коммерческая борьба. Она лишена политического подтекста. Это действительно чисто коммерческая борьба. Она в этих рамках и находится всю вторую половину XIX века, когда люди окрепли вокруг Москвы. Они же жили в Москве, но предприятия были раскинуты по всей Центральной России. Мы понимаем, они в городе находились там. Они действительно окрепли. Это уже серьезная такая сила всероссийского значения. И они поставили вопрос, что как бы мы должны занять свое место под солнцем полноправное, потому что мы исконно русские люди.
А место занято?
Место абсолютно занято, да. Но надежды-то появились, потому что Александр III, у него же репутация такого славянофильского, такого царя, императора, он действительно сделал шаг, впервые сделал такой шаг к московской предпринимательской группе, вопреки, значит, сетованию Победоносцева, а все остальные, значит, те, кто являлся властителями УДУМ, они приветствовали это, имею в виду и Каткова, там, Аксакова, Мещерского. Он сократил до минимума дистанцию с ними, и действительно коммерческий расцвет московского клана в 80-е годы до середины 90-х годов шел большими, семимильными шагами. Из чего абсолютно уже они делали вывод, все представители вот этой купеческой буржуазии, купеческой элиты московской, что правильно мы идем правильным курсом, осталось немного, и, условно говоря, контрольный пакет экономики будет наш. Они считали, что это естественно. Случилось то, что министром финансов стал Сергей Юрьевич Витте, как известно.
А Россия стала все больше занимать на Западе.
Вот. Сначала, да, сначала как бы связи были с иностранным капиталом, конечно, они расширились, но они не были, не приобрели еще того масштаба, о котором мы сейчас скажем. Так а в чем здесь дело с Витте? Московская купеческая группа бурно приветствовала Сергея Юрьевича Витте. Она считала, что вот все идет верно, и назначение Витте – это последний шаг, значит, к успеху. Остался последний рывок. И контрольный пакет экономики, повторюсь, будет у нас в руках. И Витте в этом поможет. Почему? Потому что Витте, когда он заступил на пост министра финансов, у него была откровенно черносотенная репутация, о чем забывают. Он вышел из кругов Каткова и Аксакова. Его родной дядя, Ростислав Фадеев, он находился полностью под его влиянием. Это человек, который писал манифесты патриотические, антилиберальные. Клеймил либерализм, на чем свет стоит, там, и все, что с ним связано. Там, да? И Витте был известен как публицист, как сторонник вот таких вот ура-патриотических взглядов. И не было никаких сомнений, что так произойдет, что он будет проводить эту политику. Но вот почему-то в середине 90-х годов Витте меняется. Вот Витте меняется, и он заявляет следующее, что стратегический курс другой. Какой? Купеческая группа очень хорошая, мы ни в коем случае не ставим под сомнение их заслуги, возможности, но ждать, когда они достигнут надлежащего уровня, который требуется для развития российской промышленности, это очень долго. Поэтому нужен ускоритель, который обладает технологиями, опытом и, самое главное, более обширным финансированием, чем ждать, пока они будут собирать свою прибыль и аккумулировать с внутреннего рынка. Естественно, мы говорим об иностранном капитале. И Витте открыл двери для иностранного капитала.
И для модернизации.
Ну, она произошла, потому что возникли новые промышленные регионы.
Вот, я имею в виду Южный,
да, из-за которой сейчас у всех на слуху, правда, по другим причинам там, да. Но это все дело рук Витте и иностранные группы, вот эти предприниматели, которым он создал надлежащие условия, и бельгийский, французский капитал не просто вложился сюда, но он принес теми технологии, тех металлургических заводов и комбинатов, которые позволили стать лучшим как бы индустриальным районом России и затмить Урал.
Но они блокировались именно с петербургской группой банков,
да,
из вот этой вот бизнес-аристократии.
Бытует такое мнение, что существует, вот нельзя говорить о двух группах, вот питерская и московская, потому что вот есть там поволжская, купеческая, там, да, а здесь вот есть вот южная, она тоже как бы самостоятельная. Но она самостоятельная, да, но насколько? Она была полностью зависима от государственной бюрократии, ориентировалась на нее исключительно. И самое главное, что счета этих предприятий, угольных шахт, да, металлургических, вот этих комбинатов всем известных, криворожских, донецких, там, они все находились в питерских банках или филиалах этих банков.
То есть а Урал, например?
С Уралом история сложнее, потому что Урал действительно...
Там больше казенных заводов было, да?
Да, там казенных заводов, конечно, немало, там, ну и... Частных было. Там частных заводов было много, но если их свести к какому-то знаменателю, все было у 30 там лиц или там компаний, которые этими лицами, значит, контролировались. Но там был такой осадок патриархальщины. Это был довольно отсталый регион. С югом он конкурировать уже не мог. Это общеизвестный факт. Там по целому ряду причин. Там и топливо, и финансирование, и все прочее. Технологии, что топливо древесное
там было. Тем не менее, я так понимаю, что и московская, и питерская группа как раз боролись, кому достанется,
да,
Урал
был,
и его модернизация.
Урал был тем объектом, значит, на котором интересы московской купеческой группы и петербургской, значит, скрестились. Поскольку и те, и другие понимали прекрасно, что, значит, та аристократия старая, которая еще там Демидовы все вот это вот, которые владеют этими заводами, они не в состоянии, значит, работать на новом уровне, не в состоянии осваивать богатство Урала. Поэтому каждый планировал, что они это смогут делать лучше. И вот эта вот схватка была очень жесткая. Она началась сразу же вот после Первой русской революции, по завершении ее схватка между двумя кланами. И надо сказать, что питерский клан, конечно, вчистую выиграл у московского.
Несмотря на то, что московскому удалось, собственно, завоевать достаточно прочные позиции в Государственной Думе, собственно, это и был результат их,
да,
вот этой оппозиционности.
Абсолютно.
Дума,
да,
и такой урезанный парламентаризм.
Государственная Дума всегда в ключевых вопросах выступала на стороне московской купеческой группы.
Это важно.
Это абсолютно.
Да.
Это были союзники. И вот интересный факт, что когда... Дума ратовала за то, что нужен новый собственник на Урале. Только и правительство говорило, да, уральским предприятиям нужен новый собственник. Только каждый думал о своем собственнике. И вот когда Дума поняла, что чаша весов склоняется не в пользу не того собственника, которого она имела в виду, они сказали, нет, это вообще плохо, частный собственник. Нужно все в казенные руки, значит, передать. То есть, чтобы это не досталось, значит, этой петербургской группе. То есть, была такая смена приоритетов, лоббирование.
Ну, на этом этапе кто, собственно, из крупных чиновников поддерживал какую из группировок?
Да, Вот это вот очень интересная страница нашей истории, которую нужно как бы дальше смотреть и ее разматывать. Сложилась уникальная ситуация. Когда мы говорим, что московский клан был оппонентом правительства, да, это все правильно, только до той поры, до того времени, когда в правительстве на ведущих ролях оказался Александр Васильевич Кривошеин. Вот это уникальный случай в истории российских
элит. Это министр земледелия,
да? Министр земледелия, да, так, ну, просто говорить, если, да, там длинное название, там, землеустройство, там, да. Вот, так этот Кривошеин, в чем уникальная ситуация? Он женился на одной из родственниц Морозова, породнился с этим кланом, стал полностью своим в купеческих кругах. И тогда еще никто не думал, что из него получится. Он был скромным чиновником министра внутренних, Министерства внутренних дел, но попал в поле зрения Горемыкина. Вот Иван Логвинович, это такой очень весомый сановник царский.
Дважды премьер, по-моему.
Дважды премьер, министр внутренних дел 5 лет был, первый министр дел вот при Николае II до 99 года. Такой конкурент Вита, значит, там в соперничестве межведомством. Он примечает такого способного человека, как Кривошеин, начинает его продвигать. И продвинул его до таких высот, что просто Столыпинское правительство формировалось с руки Горемыкина, о чем почему-то редко говорят. И в плане того, Горемыкин передал туда своих лучших воспитанников, Крыжановского, например, там, Щегловитова, да, и в числе их был Кривошеин, который становится, значит, таким базовым, ключевым сподвижником Столыпина. И получается, что у московской группы появился впервые свой человек внутри того клана, против которого они собирались, той элиты, против которой они, которой они собирались оппонировать пока. Вот. Кривошеин сразу же развивает бурную деятельность по лоббированию, значит, текстильных королей купеческих, в чем она выражалась. Тут же была при министерстве, при главном управлении землеустройства земледелия организована комиссия по развитию хлопководства, потому что ведь нужна сырьевая база. Кто ей владеет, это весомый аргумент в конкуренции. И вот тут Туркестанский край, Закавказский край, он лично туда ездит, Кривошеин. Поездки там по 1,5 месяца длились. Он объезжает всей край. С собой делегации купечества, делегация московских банков, которые...
Переселение крестьян еще.
Ну, переселение крестьян, это да, потому что он этим занимался. Он начинал еще переселенческое управление возглавлял. Горемыкину, да, там назначал. Так вот, и он всячески старался продвинуть. Я вот видел в архиве в питерском, в РГИ документы, где были все эти комиссии, откровенно лоббировал группы купеческой буржуазии Кривошеин. Ему оппонировал, пытался как бы все это нивелировать, погасить этот пыл такой лоббистский, Владимир Николаевич Коковцов, который был министром финансов, а после, значит, гибели Столыпина он становится премьер-министром. Вот это вот противоречие между Кривошеиным и Коковцовым, оно тогда было притчей во языцах, все его обсуждали. И очень интересно, и что вот мы не понимали там 10 лет назад, там 20 лет назад, что это не просто личностное, межведомственное какие-то противоречия, конфликты, а за этим стоял еще и конфликт более глубокий. Это были противоречия в столкновении у двух групп, поскольку они представляли разные группы российской буржуазии, питерской и московской. Вот в этом, конечно, это очень интересный такой вот поворот нашей истории.
Скажите, а вот если взять партийный разрез, внутри каждой партии, скажем, кадетов, октябристов были сторонники, так сказать, питерского курса и условно-московского, или какая-то партия из этих, так сказать, таких вот основных либеральных, она была полностью московской?
Нет, 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 так говорить нельзя, там совершенно не кадетская, октябристская партия, это неоднородное образование политическое.
Я как раз вот этим
да, но это абсолютно уже выяснено, это действительно так. Когда московское купечество в особняках Рябушинского, Коновалова, других, Третьякова устраивали такие собрания, которые назывались экономические беседы, туда съезжали купечество разное, там, центрального региона Поволжья, даже из Сибири приезжали, они где-то устраивали раз в месяц. Какие-то были базовые заседания. И там всегда присутствовали депутаты Госдумы из кадетской, из октябристской партии, то есть совершенно разные, это здесь партийные призывы. Там никогда не присутствовал Милюков, поскольку он очень обижался и выговаривал неоднократно всем своим коллегам по кадетской партии, что не надо, значит, ходить туда. Вот, зачем вы ходите на поклон? Потому что Милюков всегда как бы позиционировал себя как особо равнозначный императору, там, да, условно говоря, и то, что там Шингарев, Маклаков все время ему не нравилось. Но в то же время как? Они были там, ходили, они были вхожи в эти купеческие собрания, проводники в это купеческое сообщество, ну, когда возникала какая-то другая возможность, я имею в виду, например, Василия Маклакова, да, то он как адвокат выступал на стороне там бакинских нефтепромышленников, я имею в виду Тагиева, которого решили посадить за хулиганскую выходку, там, рукоприкладство к своему подчиненному инженеру, там, да, и чтобы приструнить вообще всю эту нефтяное лобби. Кстати, это использовали и тогда, это все. И уцепили за этот случай и решили 72-летнего или 73-летнего, значит, пожилого человека, полуграмотного на самом деле, реально дать ему срок. И дали 2,5 года. Так защищать его приехал Маклаков. И была такая уникальная ситуация, ее тогда все газеты, значит, умилялись, что извечные политические оппоненты, правые, националист Замысловский и кадет-либерал Маклаков встретились в качестве адвокатов на процессе Тагиева за одним столом.
Выиграли?
Они его защищали. Нет, они проиграли. 2,5 года ему присудили.
Но могли и больше дать?
Могли. Это был такой жест, на самом деле, всем вам, бакинским вот этим вот нефтяным королям, что если вы не примете ту политику, которую проводит петербургская бюрократия, вот начала в отношении нефти, то вот Тагиев вам это звоночек. А политика простая. Все фирмы нефтяные, все нефтерождения нефтяные должны рассортироваться. Конкуренция должна быть по двум группам. Одну группу – Русско-Азиатский банк, другую группу – Петербургский международный банк.
Ну, прямо Роснефть какая-то. Да.
Нет,
принуждали к сотрудничеству.
И иностранцы, Нобель, который там был присутствован, он принял эти правила игры. Он ни в коем случае это ничего. И он выбрал одну из этих групп.
И сейчас принимает. Видите, как?
Нет,
методы похожи.
Похожи. Абсолютно.
Скажите, а почему Кривошеин, в конце концов, не стал все-таки главой кабинета министров? Ведь у него были шансы, Ковцов ушел в отставку,
конечно,
и тем не менее,
конечно,
он был в фаворе у Николая, тем не менее, не получилось.
Фаворе, да. Два раза ему предлагали Кривошеину, Николай II предлагал ему стать премьер-министром. Но вот главная попытка, вот на ней надо остановиться, это, конечно, вот когда снимали Ковцова. То есть, фактически, все-таки Кривошеин смог додавить его, потому что между ними и личные были уже такие отношения, натянутые очень. Там, да. Вот, они не очень общались на заседаниях правительства.
Это как раз
там,
перед,
да,
Первой мировой войной.
Да, да, это январь 2014 года. И тогда был откровенно, прямо был предложен, это абсолютно общеизвестно тогда было, пост был предложен Кривошеину. Он должен стать премьером. Он отказался. И предпочел, чтобы премьером стал уже пожилой Горемыкин, тот патрон по бюрократии, который его, собственно, вытягивал наверхи. И он решил, значит, как бы прикрыться им. Почему? Ну, очень просто. Кривошеин прекрасно понимал, что он соглашается на пост премьера, то фактически он становится заложником выражения верховной воли, которая, в общем, как он считал, подвержена придворным там настроениям, а их он контролировать до конца не мог. Поэтому как вид-то, чтобы быть? В один прекрасный день тебе сказали, вот дверь, вот тебе порог, и все, да, там, вот тебе Бог, вот тебе порог, как говорится. Он не хотел, поэтому его замысел полностью совпадал с чаяниями московской элиты купеческой. В чем эти чаяния состояли? Да, пусть там Николай II предлагает, да, выражение верховной воли мы не ставим под сомнение, но утверждение всей этой верховной воли, мы ее ограничиваем, должно быть за Государственной Думой и премьера, и министров. То есть тогда получается уже такой баланс. И ты уже не просто зависишь там от какого-то там Распутина, как они считали, который там на ушко кому-то шепнул, и тебя отставили, а без Государственной Думы тебя не снимут. Вот эта модель он и хотел сделать. Ее же хотела сделать в силу своих прагматических экономических причин московская элита. Она в него поверила.
И прогрессивный блок это...
Прогрессивный блок это их,
года.
Конечно, да. Конечно, прогрессивный блок создавал не Милюков, эту славу он приписал себе сам, позже уже там, да, конечно, сначала он даже об этом и говорить не мог, это все инициировал Кривошеин, вот этот вот прогрессивный блок, чтобы утвердить парламентскую модель полноценную, то есть Дума должна назначать министров, вот это самое, они перед ней должны быть также ответственны, ответственное правительство, а не только перед императором. Вот это их задумка.
Ну, к 2015 году относится и создание системы военно-промышленных комитетов как раз в качестве поддержки, так сказать, государственных усилий для победы, все для фронта, для победы. Был ли это чисто хозяйственный орган или тоже он прикрывал политический проект?
Да, там переплелись сложно все интересы, экономический, политический, такой узел. Что было? На самом деле, действительно, там был дефицит, война шла, и был дефицит в обеспечении фронта вооружениями, значит, и всем сопутствующим, значит, чем это должно там присутствовать. И, собственно, эту инициативу выдвинула питерская предпринимательская группа. Группа банков во главе с Путиловым, Русско-Азиатский банк на правах самого крупного, как бы там, банка, они вышли с инициативой, вот, что надо создать общественную организацию, которая будет распределять заказы и выполнять их. Туда банки войдут, предприниматели видные, значит, бизнесмены тяжелой промышленности, которые были тесно связаны с петербургскими банками. Тогда уже с Петроградским. Кстати, вот мы забыли сказать, что вот это важный момент, что Петроград почему переименовали? Был Петербург, стал Петроград, понятно, из патриотических целей. Но эта инициатива была абсолютно кривошейна. И многие были против. Но он ее продавил у Николая II, чтобы называлось Петроград. Это так, к слову. И вот все эти интересы, и Кривошеин здесь тоже присутствовал абсолютно, как человек, который продвигает интересы московского клана, они вот в вопросе о снабжении фронта, они пересеклись. Питерская группа инициировала, как я сказал, и быстро оформила, так сказать, этот орган. Никакого ЦВПК еще не было. Это был вот этот вот совет по обороне, вот это вот, где, значит, куда вошли все питерские банкиры. Возглавил его военный министр Сухомлинов, который, опять-таки, был связан с питерскими банками. То есть, это такое их внутреннее дело было. Вся московский клан все это прекрасно понимал. Там люди были не менее подготовленные, как говорится, да, и понимающие. Они поняли, что деление оборонного пирога, значит, да, уходит мимо них благополучно. Что после этих ребят, когда питерских делить, нечего будет абсолютно. Ему ничего просто не достанется. И тут начинается буря возмущения, общественного негодования. Что это неправильно делается, что вот вопросы там будут распределения Келейна. Нужно, значит...
Но поводов много было.
Да, поводов тьма была, конечно. Они были все аккумулированы. И они смогли в мае это все переломить ситуацию и сказать, что да, есть у нас вот орган, где это, значит, совет по обороне, вот этот вот, да, там по транспорту был все это. А мы должны создать общественную чистую организацию, которую учредят Дума, вот Госсовет, вот Земский союз, Городской союз, которые задействованы в этом, и ее назвали вот это вот военно-промышленный комитет. Центральный военно-промышленный комитет возглавил виднейший, так сказать, оппозиционер Гучков. Зам его стал один из столпов, значит, купеческой Москвы, бывший к этому времени зампредседателя Государственной Думы Коновалов. И вот они смогли перехватить у питерской группы инициативу. Вот это вот была очень знаковая вещь. Это была очень знаковая вещь, и прошло впервые.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с доктором исторических наук Александром Пыжиковым о схватке питерских и московских в Великой войне после выпуска новостей «Эхо Москвы».
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Александр Пыжиков у нас в студии. Продолжаем разговор о питерских и московских Великой войне и революции. У меня, знаете, такое ощущение сложилось, Александр, что все годы, вот военные особенно, государства, обе группировки использовали как инструмент рейдерских захватов собственности конкурентов. Так это или нет?
Ну, вот то, что я ознакомился с этим материалом, да, можно сказать так, потому что у нас существует какая-то такая довольно искаженная картина, что вот питерский клан буржуазный, он не пользуется большой репутацией, потому что он какой-то антинародный. Вот он антинародный, там какие-то спекулянты, значит, инородцы всякие там, да?
Рубинштейн там, Дмитрий,
да, там Рубинштейн, там,
да,
действительно, там
их очень много. Которого Пикуль все, да, демонизировал.
Ну, конечно, да. Вот, это какая-то инородная спекулятивная сила такая, которая нацелена только одно, как расхищать Россию. А этой вот нехорошей силе предстояло здоровое, это московское купечество. Это вот люди, которые выросли снизу, рыночники, как я считаю, этих рыночников я вот охарактеризовал уже чуть-чуть ранее. И вот эти вот, это здоровые силы купеческие, и сейчас даже вот в современной России, сегодня существует группа людей, которые пытаются, значит, как-то что-то сделать вокруг, идеализировать этих людей, поднять их как-то на щит, вот, и тем самым, видимо, попытаться решить какие-то свои сегодняшние вопросы, но это не важно. То есть идет идеализация московского купечества, это истинные сыны Родины. Все, вот которые не думали ни о чем, только как бы вот что сделать для народа, как бы там еще одну больницу построить, как бы никаких спекулянтов, чтобы не было там все это. Вот, на самом деле это полностью не соответствует действительности. Все представители этой купеческой элиты московской, они абсолютно действовали в таком же режиме, как и питерские, но есть существенная разница, потому что питерские все-таки были под большим контролем бюрократии, поскольку я уже сказал, что они были все выходцы оттуда.
Из чиновничества.
Конечно,
да?
Если мы возьмем первых лиц, верхушки, топ-менеджмент по-нашему петербургских банков, они все из Минфина, Госбанка, Минюста.
Ну, Каковцов тоже в банке работал после
отставки. Конечно, конечно. И Каковцов тоже, да. Тимашев, министр торговли и промышленности. Это тоже абсолютно. Единственное исключение – это Азово-Донской банк был, да, из крупных самых, да, из пула крупных банков, потому что Борис Абрамович Каминко, значит, он был иудеем по вероисповеданию. Он не работал на госслужбе по этой причине никогда. И вырос как бы от клерка до вот главы этого банка. Так я к чему это говорю, что контроль бюрократии был очень большой над тем. И там были четкие рамки. Они действовали в этом формате, а не так, что хочу, то и врачу. Этого не было. То здесь, конечно, никакого такого контроля не было. Они считали, что они сами по себе гении. Все выросли. Ну, возьмите Рябушинского. Он вырос с земли, там у меня там отец, там дед. Все это понятно. У Коновалова то же самое. И так возьмите любого. То же самое, мы из земли выросли, мы знаем, мы сделаем все здесь. Ничего, конечно, делать никто из них особо не собирался. Вот, контроль над ним было меньше, и события временного правительства, они наглядно это все продемонстрировали.
Периода временного они использовали во время, опять же, этих событий для передела рынков силовые структуры, вот, например, контрразведку.
Нет, так абсолютно, абсолютно. Первые это начали московские, да. Они, значит, первые применили, так сказать, новые в соответствии с войной, военными условия, новый инструмент, а именно начальник штаба Алексеев был такой, да, российской армии, но о котором много говорили там, так вот у этого Алексеева, значит, был, он с ним стоял в дружеских отношениях, кто-то говорит, что в родственных, это я не знаю, там, да, по-разному, разные люди говорят, ну, в общем, приближенный был такой генерал Батюшев, это контрразведчик, который состоял там. Так вот, Алексеев был очень самым теснейшим образом связанный с ЦВПК, Гучковым, Коноваловым, с лидером Земского союза Львовым, Городского союза Челноковым, с московским ВПК, который возглавлял тоже купеческий один большой столб Смирнов, тоже везде. То есть он был полностью связан с ними. Общественность. Он считал, что общественность должна там во время войны, там, вот, в общем, это подставить свое плечо, там, и вся вот эта логика развивалась. И они его накачали тем, что, значит, питерская, значит, группа, она вот такая сякая, плохая, как мы только что говорили, поэтому нужно ее как-то обуздать. Более того, а как обуздать? Так война идет, а они же все там непонятно кто. Это мы, русские люди с земли, а там какие-то, точно там есть шпионы. Там очень много шпионов, надо просто посмотреть, уверяли они. И Алексеев уговорил Николая II создать комиссию под председательством вот этого генерала Батюшина, только что упомянутого, чтобы выяснить, а есть ли там шпионы, и кто вообще виноват там вот в дестабилизации в тылу, что там дефицит товаров каких-то, там продовольствия, там прочие какие-то неурядицы. Надо разобраться.
А, и они по банкам причинам пошли с обысками.
Нет. Тоже знакомы. Искали они недолго причину, потому что вся причина оказалась – это петербургские банки. И очень скоро, значит, в эти банки пришли контрразведчики. Значит, началась выемка документов, но самое громкое их действие было, которое потрясло буквально весь тогда банковский вообще промышленный мир России, это арест Дмитрия Рубинштейна. Ну, что это Рубинштейн? Рубинштейн – это человек, которого еще ввел, так сказать, в высший свет родственник Николая II, великий князь Владимир Александрович, вот тот, который на 905 год генерал-губернатор 9 января случилась, вот эта вся трагедия при нем. Он его ввел туда, у Рубинштейна возглавлял русско-французский банк, вся семья вот этого Владимира Александровича, все его сыновья, там, Кирилл, вот этого, да, они все обслуживались там, и интересы их были там. Но по большому счету вот этот русско-французский банк, он не был каким-то таким ведущим, знаковым, как системообразующим, как сейчас любят говорить. Он находился в орбите крупных банков, в частности, там, русско-азиатского, у Путилова. То есть он выступал как бы таким контрагентом его по каким-то там делам всяким. И вот и этого Рубинштейна просто арестовывают. И вот в то время, когда его арестовали, его сразу перепроводили в Псков, в военную тюрьму. Контрразведка, значит, его арестовала. Предъявили ему, значит, обвинение в шпионаже, что он там передает какие-то сигналы, там куда-то там состоит с кем-то там в тайных сношениях с немецкими агентами какими-то там вот. И когда он сидел в тюрьме, к нему очень скоро приехали адвокаты от московского, виднейшего представителя московского делового мира, купца Второго. Вот, и сказали Рубинштейну...
Предложили продать что-нибудь?
Продать все надо, как бы, да. А поскольку ситуация-то в Рубинштейн находится в очень ситуации, которой не позавидуешь, да, то, естественно, о выплате полной стоимости его активов речи не шло. Надо бы как-то подешевле. Дисконт, как это самое теперь говорят. Но в результате вот Рубинштейн продал с дисконтом московский Юнкербанк, который захватил недавно. Вот этот Юнкербанк Фторов у него забрал и из Питера тут же перевел в Москву и переименовал в Московский промышленный банк, включив свою империю индустриальную.
И помогло ему это, Рубинштейну?
Ну, на самом деле-то почему я так как с какой-то, может, иронией говорю, что Рубинштейна арестовали? Ну, потому что ничего этого не подтвердилось. Вот все его шпионские вот эти вот похождения, они не нашли подтверждения.
Но без банка он остался.
Без банка остался. Кстати, Временное правительство сняло с него все обвинения потом.
Слушайте, а наоборот, московских финансистов в ответ начало, так сказать, проверять Министерство внутренних дел, да? Министр Протопопов устроил свою акцию в ответ, да?
Протопопов, да, последний министр.
Это в 16-м.
Да, да, он в сентябре 2016 года стал министром внутренних дел, причем из Думы стал, поэтому в Думе его сразу же, в мгновение ока, он стал предателем. Ну, на самом деле, просто предателем стал он в их понимании давно, там, особенно московского купечества. Он давно уже ориентировался на петербургские банки и на их интересы. То есть он был связан с ними, там, считал, что это намного полезнее, чем, значит, связан с этой публикой. Поэтому Протопопов очень плохая история. Вся вот эта либерально-общественная публика выставляет его как исчадие ада, и мерзость, и дегенерация какой-то.
Можно ли сказать, что вот после февраля 2017 года власть с образованием Временного правительства в значительной степени перешла от бюрократии вот к этой московской купеческой группе? То есть вот это вот, с вашей точки зрения, такой момент их торжества получается?
Да, абсолютно нет. Но это видно все по всей периодике, которую очень много я просмотрел, по мемуарным всем воспоминаниям. Действительно, это триумф московской купеческой группы. Март, апрель месяц, да. Все правительство, первое правительство временно, первый состав, их было всего четыре. Первый состав временного правительства, как известно, был думский. Туда вошли все кадеты, октябристы и, значит, прямые представители московского купечества. Вот Коновалов, там Гучков это вошел.
Терещенко тоже, по-моему.
Терещенко вошел. Нет. Он во всех четырех так и был. Один из вот немногих там, да. Он был во всех четырех составах. Терещенко, который был полностью связан с московской группой уже, хотя он из Киева, он киевский предприниматель там, сахарный. Вот. Это действительно был триумф московского купечества. Все верхи высшей бюрократии были устранены.
Ну и что, оказались они лучшими управленцами, на ваш взгляд?
Нет, ну, они провалили все, что только можно. Вот период временного правительства – это такой вот ответ на вопросы вот спорщиков, которые говорят, кто же лучше, те или те, то, по-моему, вот жизнь, история сама дала ответ на этот вопрос. Они ничего не смогли сделать, они не смогли удержать ситуацию.
Могли ли они ее удержать? Вот вопрос.
Скорее всего, может, и не могли. Так зачем вы тогда доводили до этого? То есть у них не было сознания того, что доводить до этого не надо.
Мне кажется, что вы немножко преувеличиваете их роль вот в свержении царизма, потому что у вас там много источников из числа крайне правых и черносотенцев, вроде Дубровина и Винберга. А все-таки, скорее, события развивались достаточно стихийно и независимо от желания всяких переворотчиков, которые сидели на квартирах и болтали.
Ну, нет, я присоединяюсь ко многим сейчас голосам, которые, наконец-то, вроде, сейчас слышны, да и слышны все сильнее и сильнее, что ни февральскую революцию, ни революцию называть нельзя. Это в чистом виде абсолютный переворот, инициированный определенной группой в экономическом плане, определенной группой в политическом, они были союзники для устранения своего конкурента. Это всей государственной элиты Николая II и... даже не ограничение его с супругой убрать, и лучше пусть будет, значит, его вот брат Михаил.
Трудно вот согласиться. Я вот верю в солдатский бунт, которым воспользовались те или другие политики.
Все это было в Петербурге, никто в Петрограде, никто даже... Революции не было, что это была революция во всей стране. Они узнали через несколько недель только, что это произошло. По России-то везде. Это чисто вот такой вот переворот произошел. И солдатские полки, это все вот есть в Питере очень сильный исследователь Андрей Борисович Николаев, который там по дням исследовал до и саму революцию февральскую, вот я опираюсь на его мнение и полностью его разделяю, что это абсолютно переворот, вызванный группой лиц.
Хорошо, ну вот эта группа лиц пришла к власти, и чем они занялись в области бизнеса, если коротко? Опять переделом собственности?
Да к этому и все и шло. Например, Коновалов с Третьяковым, когда все катится, как бы уже было очевидно, так а чем они занимаются? Они миллиарды рублей отсылают беспроцентно потом сказали, когда возмущение пошло, что это типа займ, это все будет отдано на поддержку текстильной промышленности России, то есть самих себя. Это все абсолютно было. Да, они хотели что-то наладить. То, что да, действительно искренне они хотели что-то наладить, да, но эта искренность, она не была подкреплена компетентностью. А им казалось, что они, вот как общественные деятели, они сделают все гораздо лучше, чем те профессионалы-технократы, которых они добивались устранения, и устранили, что они намного лучше. А жизнь показала, что ничего они сделать не могут. Что вот этот вот принцип, кто будет управлять, да, где рычаги управления в руках общественности или профессионалов-технократов, вот он как раз в 17-м году наглядно показал, нельзя в России ничего давать общественным деятелям.
Ну, прямо вы монархист. Хорошо, да, вот новые власти попытались, как вы пишете, обложить бизнес чуть ли не 90% налогом и так далее. Ну, урезать барыши. Что получается, если бы не победа большевизма, дотяни временное правительство до, так сказать, торжества Антанты, Россия пошла бы по какому-то такому шведскому пути социального партнерства?
Ну, тут вот 90% – это, конечно, налога. Никакая купеческая буржуазия этого делать не хотела. Абсолютно.
Тут они прозрели, да?
В чем ее трагедия? И в чем главное
обвинение? Она заложник масс, получается.
Конечно. В чем политическая модель? Это купечество подтягивает различную социалистическую публику. Вот это вот такая вот главная особенность московской модели.
А социалистическая публика поднимает массы, так?
Да, но они ее подтягивали на правах младшего партнера. Естественно, никак по-другому они не мыслили.
А потом получилось.
И вот когда в мае, да, ситуация действительно начала шататься, вот это апрельский кризис, там вот это вот, когда вот Корнилов там чудом успокоил, и уже ощущалось, что все едет. И Коновалов уже, Гучков ушел, Коновалов уже собрался уходить, он 18 мая ушел. Вот, то выяснилось, что этот партнер-то, который они всегда держали за младшего, и которого призвали в качестве младшего партнера в правительство, оно стало уже не думское, а такое думское социалистическое, не собирается быть младшим. Ни Чернов, ни Скобелев, ни тем более Керенский, когда они бегали у них на побегушках раньше, теперь Чернов-то не бегал, а вот Скобелев, Керенский в Думе, они же были депутатами Госдумы, они не собираются быть младшими партнерами. Опять то же самое, мы сделаем лучше, то есть как те сказали, вся эта купеческая элита и кадетская бюрократия, мы сделаем лучше вас. Теперь то же самое сказали им социалисты, да вы никто, мы сделаем лучше вас. И сделали 90% налог на все доходы, убили весь бизнес, естественно. Московское купечество хотело сделать, конечно, намного меньше. Жертвовать надо, там, да, в силу ситуации. Но это уже не жертвование, это убийство такое, самоубийство. А те пошли на это. Почему? Потому что они капитализировались на этом. Они понимали, что все катится, значит, нужно как более радикальнее выдвигать какие-то меры. Кажется, Чернов землю, Скобелев все деньги забрать, там, Пешехонов там хлеб забрать, все там, каждый свое, на каком он, до какой отрасли он был назначен.
То есть вы доказываете, что они в той или иной степени все были, так сказать, заражены, ну, в меньшей или в большей степени большевизмом?
Нет.
Социалисты?
Нет, нет, они же...
Они не были реформаторами?
Они вошли же в правительство с ними, но они, сказать, теперь ситуация, как они хотели поменять, тот же Керенский. Спор шел какой? Да пусть они будут. Только вот мы были младшими партнерами, а теперь они и будут младшими. Вот туда это Коновалов, Третьяков пойти...
Ну, хозяйство-то разрушалось страны, правда?
Они считали, что мы справимся просто, не надо нам мешать. Пусть они вот здесь где-то рядом сидят, там изображают единение сил там каких-то народных, но мы тоже такие умные, мы все знаем. И
Пешехонов скажите, говорил. А почему питерские бизнесмены, пострадавшие от первого этапа революции, и московские купцы,
да, вот
которые тоже,
да,
стали как бы страдающей стороной уже к середине 17-го года,
конечно,
не смогли сомкнуться, так сказать, в единый блок и обуздать стихию.
Не смогли.
Деньги у них были, например, возможности у них были,
да,
интеллект был, и ничего не получилось.
Конечно. Вот тут, да, самое интересное, вот, что я пытаюсь размотать вот этот вот сюжет, после февраля, какова судьба, какие действия были питерского клана. Да, он остался без административной поддержки, ее нет. Все, канаты все обрезаны, этих всех устранили. Более того, Коковцов уже в банк пришел на работу устраиваться. То есть это все. И тогда группа ведущих банков взяла инициативу на себя. А оно понимало, что значит с купеческим правительством контакта у них нет. Наладить его они и не пытались. Это чуть позже будет уже, осенью, когда будет поздно. Социалисты, когда туда добавились, они вообще просто, значит, это, для них это был тихий ужас, как это так. Это, с этой публикой они не могли иметь ничего общего никогда, и сейчас тоже. И они пытались взять инициативу на себя. И вот здесь берут истоки того, что у нас в истории именуется Корниловским мятежом.
Или дело Корнилова.
Да, дело Корнилова – это абсолютно то дело, которое разыгрывали питерские банкиры. Абсолютно их разыгрывали. Корнилова, естественно, не знали. Корнилова привел Бычков, который полностью разочаровался, значит, в своих коллегах по временному правительству, значит, крыл их последними словами, что они, значит, губят, что они все угубят, все идет, значит, к краху. И он перешел в питерский клан. Кстати, для Гучко это было характерно, на самом деле. Вот это тоже. Сначала он был московский, потом, когда его, значит, в 2012 году провалили в Москве в Думу, он устроился к банкирам в учетно-судный банк. С ними начал общаться здесь, в Петербурге. Потом, значит, когда его опять позвали, он опять переметнулся в ЦУПК, начал портить нервы уже питерским банкирам, секвестируя у них, значит, активы всякие. А потом, когда его, значит, из временного правительства бежал, он опять бежал к ним. Но теперь он бежал с Корниловым. Это его, так сказать, идея, он его пестовал. Причем сначала-то он пестовал Колчака, и он хотел Колчака двигать на роль спасителя России, но потом, значит, остановился на Корнилове, там, в силу там, других причин там, второстепенных. И вот Корнилов и стал вот той звездой, которая должна взойти и спасти, значит, Россию, такой национальный герой, от всякой нечисти социалистической и вот этих всех купеческих непонятных людей, отодвинуть их на второй план, поскольку они
все это устроили. Считаете, что заговор был?
Корнилова? Конечно.
Или это был заговор Корнилова-Керенского?
Все-таки? Нет, это Корнилова-Керенского. Нет, это не самостоятельно Корнилова, конечно. Абсолютно правильно. Пытались договориться в августе, что московская и питерская группа, что давайте, Корнилов выступает, разгонит совет, значит, новый состав временного правительства там активно обсуждался, мы и вас возьмем, там Третьякова, значит, там шла речь, что его возьмут, давайте, и вы будете. Но как вы будете? Но вы будете на подчиненных ролях. Корнилов наш, Керенского, если оставит, то только замом Корнилова, но Керенский на это пойти не мог, он понимал, что все это, значит, смертоубийство для него. То есть, вот та конструкция, которую они делали, их не устраивала. Но причем как делал конструкцию питерский клан? Технократический подход. В правительстве будут работать профессионалы, которые профессионально могут решать проблемы отрасли, любой отрасли. Во всей отрасли все хозяйство разваливалось. А московские говорят, нет, причем не сошлись. Это неправильно, так делать нельзя. Правительство будем составлять на партийной основе. А поскольку все они вступили в кадетскую партию в июне 2017 года, то вот, значит, кадетская партия. Можно там еще кого-то взять.
Но был же Некрасов, у которого была такая радикальная партия.
Некрасов, да, да, да. Некрасов это самое, я всегда это слышал, даже когда еще не занимался.
В историографии,
да, в историографии считается, что Некрасов это такая темная фигура непонятная. Там, да. Так вот, те материалы, которые, значит, я вот выявил и вот привел в этой книге, использовал их вот в этой книге «Питер-Москва. Схватка за Россию», они совершенно по новым показывают роль Некрасова. Кто такой Некрасов? Некрасов – это вот в кадетской партии был, с Смеляковым там за лидерство там боролся, в ЦВПК был, полностью, значит, участвовал. Один из действующих лиц этого февральского переворота был, стал министром путей сообщения, хотя не хотел, судя по воспоминаниям там некоторых людей, вот, чтобы не брать на себя нагрузку. Но тем не менее. То есть все, он вошел в первый состав правительства, очень быстро нашел общий язык с Керенским, значит, у них дружеские отношения возникли, с Терещенко, значит, дружеские отношения возникли. То есть и потом они переросли, что называли такая партия друзей Керенского, значит, Некрасов, Терещенко и Керенский, значит, во главе. Вот в это трансформировалось. Смысл в чем? Сначала он был за советы. Керенский был за советы. Надо привлекать советы в мае, там, в июне. Этот был тоже за советы, Некрасов. Такие циркуляры издавал, там, что все за голову хватались, все частные железные дороги там. Это лучший друг советов, советы его любят. Но оказалось совсем другое. Это все известно в историографии. Но оказалось, у Некрасова существовала другая подоплека всех его действий. Некрасов, уже будучи на посту министра путей сообщений, потихонечку входит в контакт с питерскими банками. И с Русско-Азиатским, и с Петроградским международным банком, Вышнеградским, и с Путиловым. И с ними у него складывается тесный контакт.
И убеждения меняются.
Да, тем более, что Керенский остывает к совету после вот этого разгрома на фронте, когда неудачное наступление инициировали в конце июля.
Да, и июльский мятеж большевиков.
Да, и это совпало с июльским мятежом. Он, значит, понял, что если он будет опираться на совет, это до добра не доведет. Некрасов, значит, сказал давно, он знает, кто доведет до добра. Это питерская банковская группа. Он полностью оказался в их власти. Он уже в мае, апреле выписывал на них крупные заказы, из-за чего во время правительства возникало очень много вопросов. Причем это напоминало, как при Сухомлинове, когда питерские банкиры получали огромные деньги с казны на военные нужды, то теперь, значит, в роли Сухомлинова выступил Некрасов и начал им выписывать огромные деньги, и они их это получали, что всех удивляло. Как так? они настолько сильно сошлись, что именно питерские банкиры развернули Николаева, сказали Некрасова оставлять этот пост министра путей сообщения, а нужно оседать на более важном – это министр финансов. И он стал министром финансов, к удивлению для всех.
Скажите, но все-таки почему же они в результате не смогли эффективно выдвинуть Корнилова и провести вот этот вот переворот с участием Корнилова и Керенского? Все развалилось на ходу. Потому что московская и питерская группы не договорились?
Таковы? Ключ, я считаю, что Тлаверычев, это вот советский историк, которого я вот тяну, ценю очень сильно, он очень многое подметил, я вот это использовал. Да, что питерская группа предлагала модель, которая не подразумевала устранение московского купечества, естественно, об этом речи не шло. Оно просто подразумевало превращение их в миноритариев.
Те этого не хотели?
Те хотели наоборот. Те тоже не хотели, чтобы питерская вообще там, ну, куда-то исчезала, там, национализировать их. Конечно, об этом речи не шло. То есть это было. Они говорят, нет, давайте так. Вот технократический подход. Вот Корнилов, значит, Корнилов – это народный герой, на белом коне въезжает. А те нет. И вот пусть Керенский. И так они с Керенским сомкнулись. Это и есть четвертый состав Временного правительства. Четвертый состав – это чисто купеческий состав Временного правительства. Там Москва оккупировала практически все должности, значимые какие есть, и возглавлял это все Керенский. Но было уже поздно. И последние договоренности были, какие-то наметки, что как-то нужно исправить ситуацию, нужно уже она катится, нужно подтянуть этих питерских сюда, в правительство. Вот Батолина они хотели, это виднейший акционер Русско-Азиатского банка. Что-то он сможет там как-то это, всю эту ситуацию удержать там. И первый шаг был сделан 12 октября, там, за уже там две недели до полного краха, когда назначили, значит, грубого директора, бывшего директора Сибирского торгового банка, замом министра финансов. Это был первый, значит, такой звонок. Но он оказался последним, поскольку времени не оставалось.
Александр, последний, пожалуй, вопрос. А вот, скажем, те же финны в такой ситуации политического кризиса и финский бизнес вложили свои деньги не в разные комбинации, а в реальную Белую гвардию, так сказать, и создали силу, которая, собственно, удержала страну. Почему у русского бизнеса ничего подобного не получилось?
Нет, подобного не получилось, да. Это, конечно,
почему?
Да.
Они были слепы, они не видели, что происходит, на ваш взгляд.
А кто?
Русские бизнесмены, да. Обе группировки, я бы сказал.
Я понимаю. Вот здесь есть одна очень важная деталь, которую я подметил. Почему совершился большевистский переворот 25 октября, там, да, 25-26? Почему он произошел? Так складывается очень интересная ситуация. Так, а все хотели, чтобы он произошел. Никто им особо не препятствовал. Кажется, какая-то вообще кощунственная вещь и просто какая-то оторванная от реальности. На самом деле она-то опирается на реальность. Даже в воспоминаниях всех людей, кто в этом был задействован уже в 20-е годы, там написано, все считали, что если эти большевики, раз все это катится к ним, пусть они все захватывают, разгоняют это временное правительство, поскольку оно уже недееспособно для всех. Ну, сколько они там будут? Ну, месяц-два, но это зато. То, что это произойдет, это послужит единению всех здоровых сил, только это. Уже не договоримся так, так договоримся тогда посредством большевиков. Они придут, естественно, они ничего не могут, они уйдут, они недееспособны, а здоровые силы тогда-то найдут вот между собой контакт, и вот тогда это низшая точка падения, и пойдем вверх. Но все задержалось не на 2-3 месяца, а гораздо дольше. Там,
да. Ну, то есть и питерский, и московский клан, они жили вот такой иллюзией, получается.
Питерским банкирам предлагали в октябре месяце профинансировать устранение, значит, Ленина и все, значит, это его там окружение. Вот они отказались.
А московские?
Нет, московские Ленина тоже не могли это сам любить. Это уже выходило за рамки их социалистических предпочтений, уже далеко за рамки. Они искали последний период времени, как мне сложилось впечатление, они искали вот каких-то компромиссов между собой в последние дни. Но это все уже, я сказал, не имело смысла, поскольку не успело. Все прикатилось к Ленину, к большевикам, и дальше уже мы знаем, что получилось.
Да, в общем, такая печальная картина, когда вот эта война, Великая война, да, между питерскими и московскими, в конце концов, привела к власти самые такие радикальные силы неожиданные, и об этом сегодня нам рассказывал Александр Пыжиков, доктор исторических наук, автор книги, о которой мы сегодня как раз говорили, она называется «Питер-Москва. Схватка за Россию», вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, но у меня будет небольшой перерыв на отпуск, а вы будете слушать другие программы. Всего доброго, до свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.